Глава 28. Строй держится, они тоже отрекутся от тебя, понять врага. Золотистые гравициклы отличались изяществом. Их вытянутые носы были похожи на орлиные клювы, а борта напоминали сложенные крылья. Фозист Карна считал 7 машин, спускавшихся к поверхности с явным намерением атаковать его позицию, расположенную на площади рапторов. Управлявшие ими воины тоже сверкали золотом, а красные плюмажи шлемов развивались позади длинными стягами. Скорострельные орудия, установленные на уровне днища, беспрерывно извергали огонь, раздирая снарядами мощеную улочку, ведущую к площади Меладзе. Каждый взрыв вздымал в воздух фонтаны расколотого камня, но Фозиса Ткара это ничуть не беспокоило. Он перенес вес тела на правую ногу и взмахнул руками, как будто распахивал тяжелый занавес. 4 гравицикла остановились на месте, словно зафиксированные натянувшимися фалами. Фозист Кар швырнул их в высокую стену Тимурской библиотеки, разбив при этом статуи первых кустодес. Еще 3 гравицикла взорвались от посланного Хатхором Маатом в их двигателе сокрушительного электрического заряда. Горящие обломки рухнули на землю и кувырком покатились к позиции Тысячи Сынов, остановившись в каком-нибудь метре от ног Фозиса Ткары.
«Адептус Кустодес!» – проворчал он. «Не такие уж они и страшные!»
Вся северная часть Тиски пылала пожарами. В порту стеной поднимались столбы дыма, распространявшие запах горящего прометия, к которому примешивались резкая вонь резины, смолы и металла. Над городом повисли плотные тучи, а вместо дождя падал горячий пепел. Мимо их позиции проходили сотни мужчин и женщин, спешивших к пирамиде Фатепа с охапками книг и свитков. Мостовые были усыпаны разорванными страницами и обгоревшими пергаментами. Резные статуи героев-рапторов, совсем недавно украшавшие площадь, почти все погибли при артиллерийском обстреле, и теперь с тротуаров смотрели их бесстрастные лица. Среди гражданского населения встречались и контуженные, покрытые кровью солдаты Дворцовой гвардии, покинувшие порт. Эти охваченные ужасом люди были остатками отрядов, первыми встретивших высадку противника. «Я получил весточку от атенейцев», сообщил Хатхор Маат, подойдя к Фозису Ткару.
«И что они говорят?»
«Идет король волков», — со злорадной усмешкой ответил Хатхор Маат. «Говорят, что он первым высадился в порту и теперь пробивается к нам».
«Пробивается?» — повторил Фозис Ткар. «Я не думаю, что это стоило ему больших трудов. Волки легко преодолеют заслон гвардии шпилей».
«Ты не надеешься, что они там задержатся?» — спросил Хатхор Маат. «Конечно, это всего лишь смертные, а против них воюют Астартес».
«Не только Астартес», — заметил Фозист Кар, показывая на разбитые гравициклы. «Кустодес тоже хотят увидеть наши головы на копьях».
«И точно так же умирают», — добавил Хатхор Маат.
«Есть какие-нибудь сведения, кроме того, что идет король волков?»
«Ариман охраняет северный сектор периметра. Он удерживает верхние склоны Старой Тиски, от Акрополя до западного края пирамиды Карвидов».
«А нам оставил западный сектор, от пирамиды Паванидов до порта».
«Похоже, что так», — согласился Хатхор Маат. «Атенейцы заняли позиции на площади Оккулюм. Они обещают делиться с нами планами противников, как только сами их получат. Остатки гвардии шпилей сражаются вместе с легионом, но мы не можем на них рассчитывать».
«А что с Калофисом?»
«Пока никаких известий. Несколько ракет штопором пошли вниз и взорвались, не долетев до земли. Разлетевшиеся осколки ударили по толпе и разнесли в клочья с десяток человек».
«А вот и они!» –
воскликнул Хатхор Маат и бегом возвратился на свою позицию. Из-за пелены дыма появились 3 приземистые машины, ревущие моторами, словно дикие звери. На площадь, оставляя после себя тучи пыли, выкатились 3 огромных ландрейдера, окрашенных в цвета космических волков. Позади шагали воины Лемона Русса. Бушующий вал из сотен бойцов, вооруженных клинками и болтерами. В рядах воинов Фенриса попадались красно-золотые фигуры. Они несли в руках длинные эбонитовые копья и мерцающие мечи. Предвкушая возможность помериться силами с этими солдатами, Фозист Кар хищно усмехнулся. Вместе с воинами на площадь выбежала стая волков с окровавленными клыками, на которых виднелись лохмотья одежды и плоти. Тысяча сынов открыли огонь, и площадь взорвалась грохотом болтеров. Но гром выстрелов почти потонул в устрашающем волчьем вое. Щелчок пальцев Фозисадкара разорвал надвое огромного самца, вожака стаи. Болтерные снаряды застучали по броне космических волков, разворачивая их силой удара, но многолетний боевой опыт помогал Астартес Лемона Русса находить малейшее укрытие, и почти все они устояли на ногах. Над головами защитников вспыхнули ослепительные лучи тяжелых лазерных орудий. По всей линии тысячи сынов прогремели взрывы, чередующиеся с ударами болтов и раскатистым грохотом разрывных снарядов, однако кайн-щиты рапторов устояли перед атакой. Фозисткар сосредоточился на переднем лендрейдере. Вытянув руку вперед, он сжал кулак, а затем резко отдернул назад, и левый борт, полыхнув белым огнем, целиком оторвался от машины. Тяжелый танк крутанулся на месте и врезался в соседний лендрейдер, уничтожив нескольких попавших между ними воинов. Фозисткар ухмыльнулся.
«Вы понятия не имели, что вас здесь ждет!» — крикнул он.
Но гневный выкрик только успел сорваться с его губ, как в животе вспыхнула неожиданная резкая боль, словно кто-то схватил его внутренности, скрутил их и резко дернул вверх. Фозисткар ощутил во рту привкус желчи, а кожа покрылась тонким слоем испарины. Еще одна машина взорвалась после того, как ее корпус облепила густая паутина ослепительных молний. Затем воины ауромагмы швырнули в лобовое стекло оставшегося лендрейдера несколько огненных шаров, и этот танк сразу же загорелся. Но он продолжал крутиться вперед и стрелять, разбивая драгоценные статуи и круша гусеницами разбросанные на улице книги. Сам ауромагма стоял на поверженной каменной фигуре и, словно дирижер оркестра, взмахами обеих рук сплетал занавес ослепительного пламени.
«Он слишком самонадеянный», – проворчал Фозисткар, упрекая ауромагму, но игнорируя ту же самую черту своего характера.
В борт лендрейдера ударила ракета, пробила его насквозь и разорвалась позади машины. Движением запястья Фозисткар швырнул нескольких космических волков под гусеницы горящего танка и с усмешкой услышал, как затрещала их броня. Как только этот ужасный треск прекратился, пламя вырвалось изнутри машины. Люки с треском распахнулись, и экипаж попытался выбраться, опасаясь сгореть заживо. Ауромагма не позволил им этого сделать. В ряды космических волков полетели молнии, и воины начали взрываться внутри своих бронекостюмов. Шипящие струи огня плавили землю у них под ногами, а основную мощь ответной стрельбы поглощали кайн-щиты. Фозисткар рассмеялся, наблюдая, как сражается его легион, когда рядом нет никаких трусов, которые могли бы пожаловаться. Тысяча сынов способны уничтожать врагов Империума лучше, чем кто-либо другой. Внезапный холод заставил его вздрогнуть, и в глубине сознания неожиданно что-то шевельнулось. Такое ощущение уже когда-то у него возникало, но вспоминать было некогда. Из ревущего пламени на него прыгнул волк. Его шерсть уже горела, и Фозисткар поднял руку, чтобы смахнуть зверя. Ничего не получилось. Волк ударил ему в грудь и повалил на землю. Страшные челюсти сомкнулись, клыки скользнули по щитку, оставляя глубокие царапины. Желтоватые когти рванули броню. Фозисткар не удержался от стона, чувствуя, что когти добрались до тела. Волк в бешенстве щелкал зубами и рвался к его горлу. Фозисткар встретился взглядом с волком. Под маской страшного хищника он разглядел чуждое существо. Он изумленно раскрыл глаза, но предпринимать что-либо было поздно, оставалось только драться. Зубы волка уже сомкнулись на его шее, но не успели разорвать плоть. Фозисткар ударил зверя в бок. Он пробил кулаком грудную клетку, смял внутренние органы и достал до позвоночника. Янтарные глаза погасли, и он с отвращением отшвырнул от себя тело. Фозисткар поднялся на ноги и в ужасе взглянул на свои руки. Он призвал силу, но ничего не почувствовал, ни контакта с Великим океаном, ни какого-нибудь намека на его огонь. В поле зрения мелькнула стройная фигура в облегающих золотых доспехах, и длинный меч едва не уперся ему в живот. Фозисткар отбил клинок своей хекой и только потом посмотрел на противника. Это была женщина, но женщина необычная. Нижнюю часть ее лица прикрывала маска, а под темными глазами виднелась татуировка в виде слез. Теперь Фозисткар понял, почему его покинули силы. Донесшиеся до него крики и стоны подсказали, что Каин-щит рухнул, и воины сестер Безмолвия открыто заявили о своем присутствии. Женщина-воин попыталась проткнуть его мечом, словно копьем. Он снова блокировал выпад рукоятью посоха, зацепил ее меч и резко вывернул его в сторону. Она угадала его намерение, отдернула клинок, развернулась вокруг своей оси и, пригнувшись, бросилась в атаку, нацелив тонкий кинжал в его плоть. Фозисткар успел сделать шаг в сторону и встретил удар бедром, так что изящный клинок сломался о броню. В тот же момент он резко поднял колено и ударил противника в лицо. Маска, прикрывавшая челюсть, сломалась, посыпались окровавленные зубы, но женщина успела откатиться в сторону. На площади повсюду слышались удары клинков по броне. Невозможно стало определить, на чьей стороне перевес. Сражение распалось на сотни отчаянных рукопашных схваток. Фозисткар, выхватив боевой нож, встал перед женщиной в золотых доспехах в боевую стойку. Хеку он держал прямо перед собой, а кинжал поднял до уровня плеча.
«Отлично, Нульдева!» — крикнул он. «Я убью тебя традиционным способом!»
Физическое тело Калуфиса осталось лежать на светящемся золотистом троне, а он сам гигантскими шагами шествовал по развалинам старой Тиски. Здания казались ему игрушечными кубиками, пожары – тлеющими искрами, а люди – едва различимыми пятнышками, мелькавшими под его могучими ногами. Мимо Критской галереи он вышел к куполу Скелмис, и справа открылась бескрайняя ширь океана. Узкие улочки старого города были слишком тесными для такой огромной боевой машины, как Канис Вертекс, но он двигался вперед, подобно колоссу-разрушителю из древних легенд, и при каждом шаге дома рассыпались в груды обломков. Послышалась стрельба, но никакие снаряды не могли причинить ему вред. Он ощутил тепло Сиоды, сконцентрировавшееся в правой руке, и выпустил струю огня, воспламенившую сразу 6 ближайших кварталов. Вопли жертв до него не доносились, но он видел, как завывающие враги падали на колени и просили пощады. Канис Вертекс обладал исправными орудиями, но хранитель Калуфиса не прерывал контакт с Великим океаном, и его пирокинетические способности возросли в сотни раз, так что необходимости в артиллерии не было. Могучие кулаки Титана постоянно окутывало пламя, и при каждом движении во врагов летели огненные шары размером с танк. Калуфис со смехом швырял пламя обеими руками и сжигал врагов, заставляя немногих оставшихся в живых отступать к кораблям. Захватчики уже проникли далеко вглубь Тиски, но Калуфис видел, как растянулся их фронт в попытке расколоть силы защитников надвое. Канис Вертекс мог отрезать агрессоров от резервов, и тогда тысяча сынов опрокинули бы противников в океан. Атенейцы успевали сообщать собратьям обо всех передвижениях противников, и корвиды могли подготовиться к отражению всех атак, даже тех, которые планировались на ходу. Ни одна из сторон еще не могла похвастаться значительным перевесом в этом сражении, но с высоты своего колоссального роста Калуфис видел, что победа склоняется на сторону тысячи сынов.
«Вы схватили кусок, который вам не по зубам!»
Взревел Калуфис, и его слова прозвучали из громкоговорителя оглушительными раскатами помех. Навстречу ему рванулись вертолеты и спидеры, полетели залпы ракет и артиллерийских снарядов. Без защиты его броня могла бы и пострадать, но огромную фигуру заслонял огненный щит, и снаряды, долетев до него, превращались в свинцовые потеки, а ракеты взрывались, не причиняя вреда. Калуфис почувствовал взрыв жестокой радости хранителя и желание завладеть контролем над машиной, но сердито одернул его. В ответ раздался злобный визг, сопровождавшийся приступом тошноты. Канис Вертекс резко остановился, эфирная защита рухнула, и по броне загрохотали взрывы. Гравициклы, спидеры и вертолеты, заметив его слабость, сомкнули кольцо для смертельного удара.
«Марш обратно!» – прошипел Калофис. «Это мое!»
Сиода злобно крикнул, но вернулся в корпус Канис Вертекс. Титан выбросил струи ревущего огня. Смертельный вихрь смел десятки воздушных судов, расплавив их двигатели, а экипажи превратив в обугленные скелеты. Калофис сплюнул на пол храма Перидов, и кровавые капли с шипением испарились. Его доспехи уже дымились, в глазах разгорался угрожающий огонь, а откатившихся слез на щеках оставались черные шрамы. Библиотека Корвидов, обычно служившая местом спокойного уединения, превратилась в очаг кипучей деятельности. Анхуанен руководил работой сотен переписчиков и сервиторов, которые пытались опустошить книжные полки и хранилища памяти библиотеки. В огромном помещении было собрано великое множество текстов, слишком много, чтобы успеть их эвакуировать в столь короткое время, но приказ Аримана был сформулирован предельно четко. Все, что можно было спасти, должно быть перенесено в пирамиду Фатепа. Отблески пожаров проникали сквозь хрустальные стены и плясали на стальных и стеклянных полках библиотеки. Нагруженные до предела сервиторы тащили контейнеры с книгами, а перепуганные писцы сваливали в погрузчики очередные порции. Анхуанен попытался установить хоть какое-то подобие порядка в работе, но вскоре понял, что это невозможно. Его подчиненными овладела паника, вызванная военными действиями и распространявшаяся со скоростью чумы, и все планы организованной эвакуации моментально рухнули.
«Позаботьтесь, чтобы пнокотические манускрипты содержались в отдельности от пророчеств!» — крикнул он, увидев, как всхлипывающий переписчик складывает в один контейнер сервитора книги, принадлежащие разным эпохам. Вырванные в спешке страницы и свитки падали на мозаичный пол. От близкого взрыва с потолка полетела пыль, а раскатистый грохот сменился хором испуганных голосов. Мимо сновали служители с тяжелыми стопками книг и рулонами карт и пергаментов. Во время своих путешествий в будущее корвиды собрали немало материалов. Так много еще предстояло изучить и систематизировать. И сколько информации будет потеряно из-за этой бессмысленной войны? Анхуанен пошатнулся от внезапного приступа головокружения и протянул руку, чтобы не упасть. Пальцы сомкнулись вокруг прохладной стальной стойки одного из стеллажей, и он взглянул на ближайшую к руке книгу. Это оказался потрепанный кожаный переплет «Либер Дракони», каким-то невероятным образом оказавшийся рядом с книгой Атума и скрученным в двойной свиток прорицанием Вельвы. Он отдернул руку, словно обжегся. «Дракон судьбы!» прошептал Анхуан. С самого первого дня после вступления в Легион Тысячи Сынов ему снился кошмар, в котором присутствовал шипящий дракон, рожденный изо льда и пламени. Его дыхание несло смерть звездам, а глаза излучали свет созидания. Анхуанен долго пытался отыскать смысл этого сна, но не смог из-за многозначности образа дракона. Для кого-то дракон представлялся человеком величайшего интеллекта, преодолевшим все силы дикого материального мира, а для кого-то он был созданием изначального хаоса, которое можно победить только посредством непрестанного развития умственных и физических способностей. Другие считали дракона воплощением мудрости, сподвижником древних императоров, желавших усилить свое влияние. Для Анхуанена дракон был олицетворением неминуемой судьбы. Он попятился от стеллажа и, внезапно почуяв приближение опасности, поднял голову. К храму летел огромный пылающий предмет, очертания которого в мерцании хрустальных панелей рассмотреть было невозможно. Анхуанен, развернувшись, помчался к выходу из библиотеки, но в то же мгновение пирамиду потряс оглушительный взрыв. Золотой громовой ястреб в падении врезался в пирамиду храма, разгромив и хрустальные стены, и адамантиевые колонны. Единственное сохранившееся крыло зацепилось за элемент опоры здания, и корабль, развернувшись, ударился носом в потолок, а затем рухнул на пол библиотеки и взорвался.
Во все стороны разлетелись осколки и брызнули струи горящего топлива, которые моментально воспламенили книги и свитки. Анхуанена взрывной волной отбросила на верхнюю полку стеллажа, он пробил ее и упал в перевернутый контейнер с книгами. Спустя мгновение полка развалилась и засыпала его обломками искореженного металла. Анхуанен попытался выбраться из-под обломков, но острая боль в ноге и плече заставила откинуться на спину. Сделав глубокий вдох, он оценил полученные раны. Ногу придавило упавшей колонной, а из груди торчала стальная перекладина. Во время падения он, должно быть, задел за что-то, и рана получилась рваной и очень широкой. Из поврежденного сердца хлестала кровь, и с такой потерей вряд ли сможет справиться даже вторая система органов. Горящее топливо растекалось по библиотеке, пламя взбиралось вверх по стеллажам и искало новые порции бумаги для утоления своего ненасытного аппетита. Вокруг Анхуанена остались мертвые тела служащих, убитых разлетевшимися обломками, обгоревших до неузнаваемости. Подняв голову, он увидел, как из огромной пробоины, куда врезался воздушный корабль, непрерывным потоком стекают осколки разбитого стекла. Словно зачарованный, он смотрел на этот хрустальный водопад и вдруг заметил в каждом осколке отражение золотого глаза. Глаза смотрели на него с печалью, и Анхуанену вдруг показалось, что они могли бы спасти ему жизнь, но по какой-то причине решили этого не делать. «Почему?» – взмолился он. Но глаза ничего не ответили. Послышалось легкое царапание по металлу, и Анхуанен повернулся, чтобы позвать на помощь, но слова застряли в горле. Слегка наклонив голову на бок, на него смотрел черный ворон с блестящими крыльями. На его голове Анхуанен заметил искусно вживленные в череп псибер-имплантанты. Птица смотрела на него с явным любопытством, и он улыбнулся, глядя на символ своего братства. «Кто ты?» – спросил он. «Видение будущего? Символ спасения?» «Я думаю, ни то, ни другое», — ответил ему хриплый голос. Повернув голову, Анхуанен увидел воина в доспехах цвета зимнего утра. Его силуэт слегка дрожал, словно окутанный морозным воздухом, а в позе космического волка он не увидел ничего, кроме враждебности. Ворон резко крикнул, взлетел и приземлился на наплечник воина. В руках волк держал высокий посох, увенчанный золотым орлом, и следом за ним в библиотеку корвидов вбежали не меньше десятка его собратьев в серых и золотых бронекостюмах с продолговатыми орудиями, которые шипели голубым пламенем. «Кто ты?» – спросил Анхуанен, стараясь возобновить контакт с эфиром, чтобы поразить бесцеремонного захватчика. Но привычного притока энергии не последовало, и сознание бессилия отозвалось в сердце ноющей болью. «Меня зовут Ахтхери Судьбостроитель, рунный жрец пятой роты космических волков, капитана Амлоди Скарсона Скарсенсона», — представился воин. Сняв шлем, он продемонстрировал состарившееся обветренное лицо со светлыми глазами и заплетенной в косички бородой. Макушку его черепа прикрывала кожаная скуфейка. За его спиной Анхуанен увидел тонкую женскую фигуру в облегающих золотых доспехах. Пустой взгляд ее безжизненных неумолимых глаз вызвал у него дрожь.
«Судьбостроитель, дракон судьбы», – прошептал Анхуанен, широко распахнув от изумления глаза. «Так это ты! Это был ты!»
Рунный жрец улыбнулся, но в его лице не было никакой радости, а лишь жестокое торжество.
«Дракон судьбы, можно сказать и так», – произнес он.
Анхуанен потянулся за Хекой, но при крушении корабля его посох был безвозвратно утерян. Он снова попытался освободить ногу.
«Не стоит метаться», – сказал судьбостроитель. «Это облегчит твою кончину». «Зачем вы это делаете?» – спросил Анхуанен. «Вы же должны понимать, что это чудовищная ошибка. Подумайте, сколько знаний будет потеряно после этой катастрофы». «Мы выполняем волю императора», – сказал судьбостроитель. «И вам надлежало поступать так же». «Тысяча сынов верны императору!» – выкрикнул Анхуанен, несмотря на то, что на губах появилась кровавая пена. и всегда были ему верны».
Судьбостроитель присел на корточки и прижал к его лицу заиндевевшую рукавицу.
«Ты хочешь что-нибудь сказать на прощание, прежде чем умрешь?»
Анхуанун кивнул. Перед ним открылось будущее. С трудом сдерживая кашель, он прохрипел последнее пророчество.
«Я вижу внутри тебя эфир, рунный жрец», —
из последних сил шептал он.
«Ты такой же, как и я, и придет день, когда те, кому ты служишь, отрекутся от тебя». «Мне почти жаль, что ты так глубоко заблуждаешься», — сказал судьбостроитель, качая головой. «Почти».
Судьбостроитель выпрямился и послал вперед очередную группу воинов с огнеметами. Анхуанен услышал, как струи огня хлестнули по результатам трудов нескольких поколений, и в уголках его глаз появились слезы.
«До того, как ты умрешь, ты скажешь мне еще одну вещь», — сказал судьбостроитель. «Ты скажешь мне, где отыскать знатока звезд по имени Азакариман».
На стороне Фозисадкара было преимущество в силе и массе, но Нульдева обладала скоростью молнии, и ее клинок жалил, словно серебристая змея. Они продолжали поединок среди развалин на площади, в окружении сражающихся воинов, обгоревших разбитых танков, под непрерывным дождем осколков из пробитых стен пирамиды рапторов. Под ногами валялись осколки упавших с позолоченных постаментов статуй, а постоянный грохот артиллерии на восточном краю города задавал сражению определенный ритм. Пожары отбрасывали на воинов оранжевые блики, и Фозисткар ощущал удивительную свободу, несмотря на то, что был лишен притока эфирной энергии. Он описывал посохом неторопливые круги, а сестра Безмолвия следила за ним своим безжизненным взглядом.
«Тебя ведь все это не трогает, не так ли?» – спросил он. «Мне бывает жаль смертных, которым не дано видеть того, что вижу я. Но ты живешь в мертвом пространстве, и твой единственный компаньон – безмолвие. Прервать такую жизнь будет актом милосердия с моей стороны».
От его выпада она выгнулась назад, но в то же мгновение развернулась и ударила Астарте с каблуком по колену. Его броня треснула, и ногу до самого бедра обожгла боль. Фозисткар, покачнувшись, отступил назад и ухмыльнулся.
«Надо отдать тебе должное, ты быстро двигаешься».
Она опять ничего не ответила и с той же ловкостью бросилась в следующую атаку. Болтерная очередь выбила рядом с ними фонтаны каменной пыли, заставив Фозисадкара отступить еще на несколько шагов.
«Пора заканчивать», — сказал он.
Женщина снова бросилась на него, и на этот раз он ничего не сделал, чтобы ее остановить. Меч погрузился в его нагрудник, пронзив двойной керамид и армопласт, но прежде чем он успел дойти до костяного щита над ребрами, Фозисткар шагнул вперед и ударил ножом по ее руке. Лезвие прошло между лучевой и локтевой костью, и женщина вскрикнула от боли.
«Ага, значит, не совсем безмолвная!»
– воскликнул он, подтягивая ее к себе. Женщина попыталась сопротивляться, но каждое движение только усиливало мучение. Фозисткар ударил ее шлемом по лицу, и голова сестры Безмолвия раскололась. Не успел он выдернуть свой нож, как с почти болезненным наслаждением ощутил приток энергии, наполнивший его конечности. Над головой тотчас мелькнул Ютипа, и возвращение хранителя еще больше увеличило его силы. Фозисткар бросил окровавленный нож в ножны, отстегнул болтер, вставил полную обойму и взвел курок. После этого выдернул из груди серебряный меч, развернулся и побежал к дерущимся, стреляя на ходу из болтера по случайным целям. Сражение стало похоже на бушующее море, и ни одна из сторон не могла добиться преимущества. Космические волки бились с яростной целеустремленностью, но не могли объективно оценить обстановку в целом. Тысяча сынов сражались с холодной точностью, и каждый воин для повышения своего мастерства обращался к нижним уровням исчислений. Как Астартес, они прошли достаточную тренировку для ведения самых жестоких рукопашных боев, но Магнус всегда учил их искать другие, более искусные способы добиваться победы. «Поймешь врага», — говорил Магнус, — «и тогда узнаешь, как его победить». Похоже, что космические волки и кустодии тоже усвоили этот урок. Иначе чем объяснить присутствие сестер безмолвия? Это обстоятельство давало Фозисуткару шанс переломить ход битвы. Он пробирался сквозь гущу тел и мысленно определял интенсивность эмоций. Над площадью висела красная пелена ярости и ненависти, но три пятна безразличия были в этом океане тремя островками молчания.
«Ага, попались!» – прошипел он.
Он увидел, как аура магма и Хатхор Маат бьются с врагами спиной к спине и стал пробираться к своим друзьям-капитанам. Астартес в серых доспехах замахнулся на него цепным топором, но Фозисткар, не останавливаясь, вырвал оружие из его рук усилием мысли и развернул лязгающие зубья в лицо хозяину. Он притормозил только тогда, когда попал в радиус действия еще одной нульдевы. Не опуская болтера, он запрыгнул на опустевший пьедестал, когда-то служивший опорой статуи магистра Ашкенатеса, и стал отыскивать мертвые зоны, пользуясь зрением Ютипы. Обнаружив первую нульдеву, он навел на нее прицел болтера. Сестра Безмолвия сражалась в центре группы космических волков и кустодес, окруживших нескольких воинов Хатхора Маата. Болтер в его руках дернулся при отдаче, и женщина полетела на землю с раздробленным затылком и разорванным плечом. Следуя указаниям Ютипы, он отыскал вторую нульдеву и покончил с ней выстрелом в грудь. Третью Фозисткар очень удачно снял в тот момент, когда она хотела скрыться за разбитым лендрейдером. И тысяча сынов моментально пошли в наступление. Руки Хатхора Маата снова метали молнии, а аура магма швырял в противников ослепительные потоки жидкого огня. После восстановления Каин-щита космические волки были вынуждены отступить от основания пирамиды. Фозисткар с яростным ревом спрыгнул с пьедестала. Снаряды абсолютной энергии били по врагам, рассеивая их ряды не хуже целого отряда бронетехники. Какое бы удивительное ощущение свободы он не испытал, лишившись на время своих способностей, это было лишь мимолетное чувство по сравнению с нахлынувшим ликованием. К Фозисуткару присоединились Аура Магма и Хатхор Маат, не скрывавшие радости по поводу возвращения своих сил. Беспощадность Аура Магмы не уступала ярости космических волков, а Хатхор Маат отнесся к восстановлению сил почти с благоговейным восторгом. Тысяча сынов подтянулись к своим капитанам, а те, сверкая молниями, образовали острие клина, врезавшегося в строй космических волков. Неспособные устоять перед их могуществом, противники продолжали пятиться. Внезапно над площадью пронесся ужасающий, полный ярости вой, и оставшиеся в пирамиде рапторов стекла мгновенно взорвались сверкающими брызгами. Осколки, отражавшие огни пожаров и клубы дыма, ливнем посыпались на землю. Датчики в шлеме Фозисаткара заскрежетали от звуковой перегрузки, а он сам упал на одно колено.
«Во имя Великого Океана, что это?» – воскликнул он и сразу же вспомнил, где уже слышал подобный звук. «Сорокопут», – произнес Хатхор Маат, тоже припомнив тот случай.
Космические волки расступились, и Фозисткар увидел, как сквозь строй своих воинов к ним движется величественный король волков, окруженный гигантами в золотых доспехах.